Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вместе вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И сегодня в рамках цикла «Православие и культура» мы продолжаем беседовать вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, историком Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о периоде на Руси так называемого Земского собора 13-го года и периоде модернизации 17 века.
Так вот, почему он оказался своим? Смотрите, для боярства это род Романовых. Да. Напоминаю, первая жена Ивана Грозного. Угу. Свояки царевы. То есть род очень уважаемый, при этом предельно разгромленный Борисом Годуновым. Угу. Хорошо, не будут сильно величаться. Понимаете?
Да, да.
Для духовенства это сын единственного живого патриарха.
Угу.
Невозможный повстанческий патриарх, другого нет. Понимаю, да. Плюс патриархом Филарет Романов стал в Тушине. Следовательно, Михаил Романов свой для сторонников Тушинского вора.
Угу.
Значит, для первого ополчения. Первое ополчение — это вчерашние тушинцы.
Да, да, да.
И, наконец, он свой для семибоярщины. Потому что я вам уже говорил, да. То есть для кого он не свой? Он не свой для второго ополчения.
Угу.
Для Пожарского.
То есть в большинстве вариантов он более, так сказать, удобоварим для многих, да?
Да, но самое главное, что его очень деятельно поддержали казаки.
Казаки.
Да. Да, такой, вообще, вы знаете, ведь кто выдвинул кандидатуру Михаила Романова на трон?
Угу.
Вот, согласно имеющимся документам, а, кстати, документация этого собора крайне клочковатая и противоречивая, должен вам сказать. Так вот, что сообщают вот эти клочковатые документы? Что выдвинули эту кандидатуру три человека. Значит, цитирую, некий дворянин из Галича, фамилия не названа,
угу.
Некий славного дону атаман, не названа фамилия.
Из казаков.
Да. И, наконец, единственная названная фамилия, специально для любителей исторической мистики. Шотландский рыцарь Майкл Лермонт.
Вот как.
Бывший офицер корпуса Делагарди.
Так.
Перешедший во второе ополчение и воевавший в рядах Минина и Пожарского.
Ага.
Для справки, это предок Михаила Юрьевича Лермонтова.
Так.
И это предок генерала Русского, настоящая фамилия Лермонтов, который будет в числе тех, кто заставит отречься от престола Николая II.
Угу.
То есть род Лермонтов оказался у истоков начала и конца династии Романовых. Но я еще напомню, что Михаил Юрьевич Лермонтов напишет пророческое стихотворение «Настанет год России, черный
да,
год,
да.
Когда царей корона упадет».
Корона упадет, да.
Так вот, почему казаки, тушинское прошлое Филарета Романова четко привязывало вот этого кандидата к казачьей среде?
Угу.
И до такой степени они его не просто поддержали, они на одном заседании пришли всей толпой с оружием и объяснили на пальцах: не изберете Мишу, живыми не уйдете. Но дело в том, что, учитывая, что он сын Филарета, за него очень активно выступала вся церковная часть.
Угу.
И Палицын, он стал просто, знаете, мы сейчас современным языком можем сказать, угу. Палицын стал руководителем предвыборного штаба Романова, Михаил фактически. Да. А вообще-то самое интересное, что самым главным противником избрания Миши Романова на царство была его собственная мать.
Так.
Она просто категорически отказывалась этого. Она говорила, что, цитирую, «совсем измалодушествовались русские люди, больше некого в царя его брать, кроме моего Миши несовершеннолетнего. Погубить его хотите? Все, говорит, цари до него, говорит, своей смертью не помирали». Ага. И, в общем, ей уже начали просто угрожать. Типа, Богу ваше упорство не понравится. И, в конце концов, было принято уникальное решение – значит, что весь земский собор берется за подписью каждого охранять жизнь вот этого юного Миши, и до совершеннолетия пускай живет в Ипатьевском монастыре под Костромой.
То есть в момент избрания, возведения Михаил Федорович Романов был несовершеннолетним.
Несовершеннолетним.
Сколько ему было? Примерно.
12-13
лет.
Да. Так вот, и он, кстати, жил в этом Ипатьевском, опять мистика русской истории, Ипатьевский монастырь,
Ипатьевский дом.
Да, и он в Ипатьевском монастыре жил до практически окончания войны с Речью Посполитой. Но, правда, он проявил характер в момент осады Москвы Сигизмундом и запорожцами, он в Москву приехал. Вот. А так он фактически там был безвылазно. И от себя добавлю, даже когда он станет совершеннолетним, это не значит, что он будет настоящим правителем. Дело в том, что по Диулинскому перемирию поляки выпустили Филарета. И он вернулся и фактически был регентом при собственном сыне до самой своей смерти. То есть, если вспомнить, что...
То есть, фактическим управленцем он и
конечно,
являлся, да?
Но я могу сказать, что если учитывать, что Михаил Федорович уйдет из жизни в 1645 году, ну, примерно половина его правления – это регентство Филарета. Вот. Ну, во всяком случае, так или иначе... Да, кстати, очень важный момент, почему как раз родилась легенда об Иване Сусанине.
Так.
Дело в том, что Сусанин-то как раз жил недалеко от Ипатьевского монастыря, деревня Домнина, если жил. Знаете, я вам скажу, у нас нету уверенности в его историчности.
Достоверности.
Да. Но дело в том, что так как это передано, что он был старостой, там все прочее... Вот списки старост того времени по всей Руси сохранились.
А вот эта знаменитая байка насчет Сусанина, который водил, да?
Вы понимаете, в чем дело? Поляков
так.
Под Костромой за всю историю смутного времени не было ни разу. Это глухой северо-восточный медвежий угол, потому туда царя и отправили. То есть королевские войска или запорожцы туда не добирались. А лесовчики, отряд атамана полковника Лесовского, они теоретически могли хоть на Камчатку залететь. Они по 120 километров в день делали петли. Но в описанное время они обретались в районе Пскова. Это зафиксировано документами. Поэтому четко историки еще со времен Костомарова пришли к выводу, что если Сусанин существовал, в чем у нас тоже нет стопроцентной уверенности, аналогичные случаи были, не под Костромой, то есть сочинить историю было с чего, понимаете? Если он был реально, то он погиб явно не от поляков, а либо от казаков Трубецкого, либо от партизан Шишей, которыми тогда кишела все практически центральная часть страны, и они колбасили все, что движется. Так вот, то есть никаких поляков он ни в какие эти самые не водил. И еще есть интересный вариант. Дело в том, что когда шли переговоры, уже ближе к Диулину, там московская сторона просто целый кондуит изложила всех гадостей, всех насилий, которые вот чертовы ляхи и Литва нам натворили. Вот, на 40 страницах, и там ни одного упоминания о попытке погубить новообретенного царя. Вот. То есть вообще ведь очень показательно, что легенда о Иване Сусанине фактически начала активно продавливаться в эпоху Николая I, как раз когда и опера Глинки была написана. Вот. Чистой воды идеология, понимаете? Так вот, поэтому я еще раз хочу сказать, но это как раз вокруг Костромы все дело вертится. Так вот,
Что же мы имеем вот в момент уже вступления правления официального, нового испеченного царя, маленького, молодого, на общественной, культурной жизни? Что вот, происходит?
Вот вы знаете, вообще, называя вещи своими именами, мы имеем ситуацию лунного ландшафта.
Так.
Почему? Потому что страна была, ну вот если последнюю уже точку берем, 1618 год, ну, три четверти населения исчезло в стране.
Исчезло.
Да. Кто-то погиб, кто-то разбежался там и так далее, но в любом случае...
И все это смута.
Это все смута.
Это все
смута. Это, конечно, самая чудовищная катастрофа, может быть, за всю историю существования России до 20 века. Смута плюс опричнина.
Да, 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 да.
Да, потому что, да. Я вообще повторяю, если бы Борис Годунов 20 лет, так сказать, не проводил какую-то оздоровительную работу, так вот, правда, что спасло? Вот это разорение коснулось южных и западных и центральных областей страны. Северные области пострадали меньше.
Угу.
Восточные не пострадали вовсе. Скажем, район Нижнего Новгорода, его вообще это не затронуло.
Не затронуло.
Почему оттуда и пришло спасение?
Угу.
Да там просто люди были элементарные, сытые люди,
сытые.
Да, которые могли сражаться элементарно. Вот, потому что в центральной части России людоедство и трупоедство в этот момент было, понимаете? Вот, факт изумительный, накануне подписания Дюлинского перемирия, единственный раз за всю историю России зафиксирован факт переселения на территорию России устойчиво крымских татар.
Угу.
То есть они, видимо, решили, что страны уже нет, и можно просто обосновываться. Правда, после ближе к Диулину они смотались в 24 часа.
Да?
Сразу, видимо, поняли, что поторопились, и мгновенно собрались, свернули свои вежи, что называется. Вот. Но, то есть, вообще, и в этой связи можно сказать, что на правление Михаила Романова выпала задача такая, знаете, неблагодарная, почему историки о нем обычно молчат, но совершенно неизбежное. Просто восстанавливать все с нуля.
Угу.
Восстанавливать города, восстанавливать инфраструктуру, как-то налаживать какие-то основы экономической жизни. Кстати, должен вам сказать, что вот эта вся работа затянулась примерно до 1635 года. Почему? Потому что в 1635 году происходит знаменательное событие. В Европе шла 30-летняя война, ну, формально между католиками и протестантами.
Угу.
Правда, католический лагерь возглавлял кардинал лагерь возглавлял кардинал Ришелье, французский известный деятель, католик. Католик, а возглавлял протестантский лагерь. Поэтому здесь религиозное противостояние уже на второй позиции. Война жуткая. Она на территории Германии шла, там погибло 13 миллионов человек. Это больше Германии, чем потеряла во Вторую мировую. Не осталось ни одной неизнасилованной женщины в Германии. И в Баварии официально разрешили людоедство.
Бог ты мой.
17 век – это век прямо вот такой череды катастроф. Сперва у нас, потом в Германии, потом мы и доберемся, будет Украина, Речь Посполитая.
То есть это все сопряжено лишь только с тем, что кушать нечего было?
Да нет, там политические разборки шли.
Нет, людоедство.
А людоедство, да, потому что просто элементарно, в той же Германии, если 30 лет на территории страны разбирались все, кому не лень. Знаете, я вам приведу один факт. Вот есть сейчас такой небольшой красивый немецкий город в Баварии, Ротеберг на Тауэр. Да, так там до сих пор ежегодные театрализованные представления какого рода. Значит, на город идут шведы,
так.
Город обречен, это все разыгрывается театрально.
Понятно, да.
И вдруг навстречу шведскому генералу выходит молодая девушка, ведет за руку детей, падает на колени и в слезах умоляет: не убивайте хотя бы их.
Вот,
со мной делайте все, что хотите, можете, но хотя бы их не трогайте. И шведский генерал, оказывается, так сказать, у него человеческое начало возобладает. И он отворачивает от города. Запомнилось. Да. Не каждому городу так повезло, понимаете? Так вот, я к чему рассказываю. Речь Посполитая в этой войне участвовала, естественно, на католическом лагере. А Москва Михаила Федоровича, Московское царство, еще не Россия, решила поучаствовать на стороне протестантского лагеря.
Угу.
Вот этот момент, мы к нему немножко погодя вернемся, но важно, что это была первая попытка Московии заявить о себе во внешней политике и частично переиграть результаты смутного времени, угу. Потому что русская армия пошла на Смоленск.
Угу.
А Смоленск отдали по Диулинскому перемирию полякам. И, кстати, вел эту армию боярин Даниил Шейн.
Угу.
Тот самый, который оборонял Смоленск в смуту. Но поход оказался неудачным. Русская армия попала в окружение. Шейн добился почетной капитуляции, что русскую армию выпустили.
Угу.
Между прочим, в Москве ему за это отрубили голову. Никаких, так сказать, старых заслуг не учли. Но это очередная боярская разборка.
Ну,
вот. Но важно, что был подписан Полиновский мир. Не перемирие, а мир. На тех же условиях вся эта территория осталась вот там, в Речи Посполитой, но Владислав IV признал Романовых.
Угу.
Да. До этого времени он их просто не признавал. Он к этому времени уже король Речи Посполитой. Так вот, первая заявка, просто она запомнилась чем, что все, Московия до известной степени восстановилась. А окончательно, конечно, вот этот период восстановления затянулся по 1645 год, по правлению, так сказать, окончание правления Михаила Федоровича, потому что в следующем царствовании начнутся действительно фантастически интересные вещи, и мы об них будем говорить.
Да, да.
А вот сейчас я хотел бы на одну секунду вернуться в Земский собор 613 года и поговорить, ну, очень коротко об одной очень важной вещи, о которой практически никогда не говорят.
Так.
То, что собор избрал династию, это знают все.
Да.
Но дело в том, что, я уже, помните, он говорил, вот одна единственная постановка повестки дня – избрание царя.
Да.
И вот очень многие русские историки, классические, Платонов, Костомаров, там, Щапов и так далее, они заметили, говорит, что собор, по идее, проигнорировал очень многие аспекты, скажем, развития страны, которые уже тогда можно было ставить на повестку дня.
Угу.
Например, можно было поставить на повестку дня конституционную монархию,
так.
Например. Эта идеи уже носились в воздухе. Ну, во-первых, был перед глазами пример Речи Посполитой,
да,
а там
да.
Конституция уже 200 лет как действует, между прочим. И во-вторых, дело в том, что вот когда подзаключался Смоленский договор 1610 года, в его подготовке принимал участие Филарет, и в его подготовке принимал участие боярин Салтыков, Михаил Салтыков, один из будущих членов семьи боярщины. Так вот, этот договор Смоленский потом многие историки назовут Земской Конституцией. Так вот, то есть, к чему это я клоню? Что фактически у России уже тогда была историческая альтернатива не просто сменить как бы способ правления,
так называемый строй.
Сменить строй, вот, но фактически даже больше выйти из Средневековья. Этого сделано не было. И вот в связи с этим, кстати, это будет иметь очень драматические последствия. И вот в связи с этим...
Но потом-то это же произошло.
Это произойдет, но вот мы будем говорить, в каких формах это будет происходить.
Ну,
вот сейчас
да,
мы
да.
к этому вернемся. И вот я должен вам сказать, что в связи с этим очень интересный исследователь современный, американский историк русского, российского происхождения, советского Александр Янов, он очень точно заметил, что собор фактически провел политику консервативно-монархической реставрации. Вот этим же, между прочим, объясняется потом и репрессии против Пожарского, и этим же объясняется крайне жесткое вооруженное подавление всех центров, где возникало самоуправление, там типа Пскова, Казани и так далее. То есть фактически можно сказать, что правительство первого царя, а там бояре рулили 100%. Это правительство реставрации. Четко совершенно. Угу. Вот. Этот момент, он принципиально важен, тем более, что от этой линии потом придется отходить.
Угу.
И вот почему от этой линии пришлось отходить? Дело в том, что сама логика, во-первых, восстановления страны, она... Ну, вы знаете, я так вот, чтобы слушателю было понятно, как бы эта ситуация чуть-чуть осовременивает, вот я скажу одну вещь, которая, наверное, очень хорошо, так сказать, ложится на все эти события. Вот уже в наши дни великий японский менеджер и предприниматель доктор Тоёхиро Коно, это, чтобы было понятно, основоположник и длительные годы бессменный руководитель фирмы Panasonic.
Так, уже понятно.
Да, уже понятно.
Да.
Масштаб явления.
Да, да.
И, кстати, наряду с другим великим японским менеджером Акио Моритой, создателем, руководителем фирмы Sony.
Sony, да.
Это, да, да. Это, ну, видите, Panasonic – это европейское название, да, у японцев называется Matsushita.
Matsushita.
Так вот... Кстати, это единственные западные специалисты по экономике, которых публиковали в доельцинскую эпоху в нашей стране. При Горбачеве, по крайней мере, их книги выходили. И вот доктор Коно, он очень точно написал, говорит, что вот есть несколько управленческих стилей. Так вот, для успешной деятельности в бизнесе, в экономике, в политике, где хотите, должен выбираться только один стиль – новаторско-аналитический. То есть думать тем местом, которое Господь Бог поставил человеку на плечи.
Так.
Так вот, думать головой и быть устремленным вперед. Да, и рациональное мышление, естественно.
Да.
А худший стиль, продолжает доктор Коно, консервативно-интуитивный. То есть милое сердце старина, архаика и какие-то иррациональные методы принятия решений. Вот это путь в никуда. Я, кстати, экстраполирую на сегодняшний день, вот, но дело в том, что это сказано...
То есть сидим удобно, вроде как ничего менять не надо, ну и хорошо. Да,
да? Это хорошо, когда жареный петух не клюет
да,
в пятую точку.
Да, да.
Ну вот, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну, а я вас с удовольствием рад пригласить на продолжение нашей беседы в рамках цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии Дмитрием Владимировичем Суворовым, искусствоведом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, историком. Итак, я приглашаю слушать продолжение нашей беседы в следующей передаче. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.